свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич к 140-летию со дня рождения Ленина. На протяжении всех лет своего существования «Радио Свобода» обращалась к слушателям в Советском Союзе с ленинской темой. Причина этого была не только эта вечно живая тема для нашей аудитории, но и те люди, которые в таких передачах принимали участие. Люди эти бывали иногда ленинскими соратниками, иногда оппонентами и по большей части его современниками. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию некоторые из таких исторических передач. Начнем с программы, подготовленной в Нью-Йоркской студии и вышедшей в эфир 21 января 1958 года, когда наше радио называлось еще «Радио Освобождения». Наш Ильич.
Говорит радиостанция «Освобождение». Мы продолжаем нашу программу. Вы услышите передачу, посвященную так называемому «Дню памяти Ленина». В этом радиомонтаже вы услышите голоса бывшего члена Центрального комитета РСДРП Абрамовича, бывшего секретаря исполкома Коминтерна Анжелики Балабановой, бывшего секретаря Всероссийского учредительного собрания Вишняка и, наконец, голос самого Ленина. Кроме этого, выдержки из книг, статей и выступлений Троцкого, Максима Горького, Бонч-Бруевича и ряда других.
Сегодня день памяти Ленина. 88 лет отделяют нас от дня рождения Владимира Ильича Ульянова. 34 года прошло со дня его смерти. Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики, соратники Ленина, почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год
после основания РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов Рафаила Абрамовича Абрамовича.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем в этом Центральном комитете не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. И
вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии. Мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись.
Ленинский принцип централизма в партии Троцкий называл эгоцентрализмом. Обвиняя Ленина в том, что сегодня мы назвали бы культом личности, Троцкий писал, что Ленин стремится стать, по римской терминологии, диктатором. Вот как Троцкий характеризовал позицию Ленина.
«Добрые граждане – это те, которых политическое сознание, развитое или неразвитое, все равно – поворачивается сегодня благоприятной стороной к моему плану. Злые граждане – это те, которых политическое сознание сегодня отворачивается от тех или других деталей моего плана. Их нужно воспитать? Нет. Подавить, обессилить, уничтожить, устранить».
Так писал Троцкий о позиции Ленина в произведении «Наши политические задачи» в 1904 году. Другой человек, хорошо лично знавший Ленина, это женщина, посвятившая всю жизнь делу социализма, бывший секретарь Коммунистического интернационала. У микрофона Анжелика Балабанова.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался лично с кем-нибудь, главным образом с его возможными сотрудниками, с членами движения, он первый критерий был: может ли этот человек оказаться полезным? движению. И тут же, конечно, он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле, что у него не будет индивидуального отношения к вопросам, а что он беспрекословно будет идти по линии ЦК.
То есть по линии того ЦК, который он создал в своей партии уже после вызванного им раскола в РСДРП. Подчинять членов партии своей воле. Об этом говорит и Рафаил Абрамович.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году у Николая Владиславовича Валентинова, который состоял тогда в партии. Его книга «Встречи с Лениным» опубликована за границей в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. В продажу она в Советском Союзе не поступала, но статья о ней была опубликована в прошлом году в журнале «Вопросы литературы» номер 8 и в «Комсомольской правде» 23 марта этого года. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
Так пишет о Ленине Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным». 22 января 1917 года Ленин говорил, что, быть может, он и не доживет до революции. Через 6 недель революция в России свершилась. А в апреле Ленин в Петрограде. О Ленине в тот период, после февральской революции, Максим Горький писал в своей газете «Новая жизнь».
Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы. 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма. Он является одной из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии. Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин – вождь и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия. А потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.
Так писал Максим Горький за 2 недели до Октябрьского переворота.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш Ильич. К 140-летию со дня рождения Ленина. Ленинские программы «Радио «Свобода» прошлых лет». Вы слушаете передачу 58-го года.
Он был марксист какой-то особенный. Он был, конечно, марксист, по крайней мере, в этот период.
Речь идет о периоде до окончательного раскола РСДРП. Вы слышите голос Рафаила Абрамовича.
Доказывал, как мы все, что в России социалистическая революция невозможна, что перескочить прямо из царизма в социализм нельзя, что нужен период демократического развития, развития индустрии капиталистической, развития классов, науки, образования, культуры, индустрии, сельского хозяйства. Но все это он забыл в 1917 году, когда перед ним стал соблазн возможности захватить власть и действовать методами насилия. Этому соблазну он поддался. И он пошел по этому пути. С последствиями, гибельность которых для человечества сейчас даже уже невозможно исчислить.
25 октября, в день захвата власти Лениным, Максим Горький назвал руководителей партии большевиков слепыми фанатиками и бессовестными авантюристами. Он писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Так писал Горький в день Октябрьского переворота. В начале 18 года собралось Всероссийское учредительное собрание. В свое время в «Искре» Ленин писал: «Мы требуем созыва Всенародного учредительного собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления». Так писал Ленин в «Искре» 1 марта 1903 года. В 17 году выборы в учредительное собрание были проведены, в начале 18-го открылась сессия собрания. Секретарем учредительного собрания был Марк Вениаминович Вишняк. Сейчас он у нашего микрофона.
В течение всей февральской революции большевики не переставали обвинять Временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительное собрание. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 подданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Решение это далось ему нелегко. Ближайший к Ленину человек в те дни, Бонч Бруевич, так описывает Ленина в заседании учредительного собрания: «Владимир Ильич волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще больше, глаза расширились. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края».
Бывший секретарь учредительного собрания далее говорит:
«Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным».
Марк Вениаминович Вишняк продолжает:
«Позднее непосредственные герои разгона учредительного собрания были расстреляны советской властью. Матрос Железняков за бандитизм, хотя позже большевики и включили его в число героев гражданской войны. А Дыбенко, как враг народа, за фашизм и измену во время сталинской чистки маршалов и генералов. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался».
Так рассказывает бывший секретарь Всероссийского учредительного собрания. Март 19 года. Слушайте голос Ленина.
«В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах».
Первым секретарем Коминтерна была Анжелика Балабанова. Она вместе с Лениным основала Цимервальское движение во время Первой мировой войны, приехала после февральской революции в Россию и продолжала сотрудничать с Лениным. Вот как она описывает создание Коминтерна. У микрофона Анжелика Балабанова.
«Я приехал в Москву и застал в маленьком зале Кремля около 30 людей сидевших. Среди этих 30 был только один единственный легальный
легальный в нашем смысле, представитель партии. Это был Эберлайн из Германии. Все остальные были либо уже эмигранты, жившие несколько лет в России, либо пленные. Так, например, ну, скажем, был французский социалист, перешедший в коммунизм, Садуль. Он приехал во время войны в России, сделался большевиком и остался там. Само собой разумеется, что для того, чтобы представлять партию на Интернациональном конгрессе, нужно не только иметь на это полномочия, но, по крайней мере, если даже дело идет только о совещании, нужно быть в контакте с теми странами, которых представляешь на этом конгрессе. А об этом речи быть не могло.
Балабанова была назначена секретарем, а Зиновьев – председателем исполкома Коминтерна. Ленин был уверен, что мировая коммунистическая революция близка. Слушайте его голос.
Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.
Мы спросили Балабанову, способствовал ли Коминтерн единству действия рабочего движения в мире?
Ну, об этом вообще речи быть не может, потому что ведь в основании этого нового, скажем, этой новой организации было проведение той линии, которую Ленин уже проводил и в эмиграции, и после Октябрьской революции. То есть раскол, то есть создание во всех странах маленьких групп, которые бы беспрекословно повиновались большевистским указаниям. Они, собственно, все то, что делали большевики, все это вело к расколу. Они прямо раскалывали путем клеветы, путем подкупов. Так что они разделили пролетариат. И с этим приходится еще до сегодняшнего дня расплачиваться. Потому что профессиональные союзы во всем мире разделены, скажем, на два направления, на два течения. Одно большевистское, а одно приближающееся, так сказать, марксистскому направлению.
Так рассказывает о Коминтерне его первый секретарь Анжелика Балабанова. Правда, на словах Ленин защищал идеи демократии. 28 марта 18 года он сказал, например,
«Масса должна иметь право выбирать ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их. Масса должна иметь право знать и проверять каждый малый шаг их деятельности».
А на деле вы членов партии превращаете в послушный граммофон. С такими словами обратился к Ленину депутат Сапронов на 9-м съезде коммунистической партии в марте 20-го года. Он сказал, «Заведующие приказывают, иди и агитируй, а выбирать свой комитет, свой орган не имеют права. Я тогда задам вопрос товарищу Ленину. Думаете ли вы, что в машинном послушании все спасение революции?» На 10-м съезде 9 марта 21-го года, когда гражданская война в основном кончилась, Ленин заявил,
«Не надо терпеть оппозиции, товарищи. И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод сделать. Придется сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка. Теперь довольно нам оппозиции».
Вот как Балабанова вспоминает об отношении Ленина к людям в партии.
Я думаю, что отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, скажем, владетелей фабрики к бастующим рабочим. Конечно, когда на фабрике объявляется забастовка, то владетели или управляющие больше всего ценят тех рабочих, которые поддаются соблазну и которые не соблюдают законов солидарности по отношению к товарищам.
Балабанова продолжает.
Он очень часто, к сожалению, выбирал людей не в силу их качеств, а в силу их недостатков, потому что эти недостатки лишали их возможности каким бы то ни было образом не покоряться ему. Я думаю, что он в течение времени убедился, и, может быть, даже не сознавал и не хотел признаться самому себе, что его громадная, трагическая ошибка заключалась в том, что он не отдавал себе отчета в том, что применение принципа «цель оправдывает средства» деморализирует людей, и что те самые люди, на которые он рассчитывал для осуществления своей цели, уже являлись совершенно другими ввиду того, что они привыкли применять вот этот пагубный принцип. Насколько дело идет о моих личных впечатлениях, я повторяю, моих субъективных, я думаю, мне кажется, что это сознание в большой степени отравило последние годы его жизни и, может быть, я бы даже сказала в известном смысле, ускорило его смерть его.
21 января 24 года в Горках Ленин умер. В тот же день в Горки выезжают Калинин, Зиновьев, расстрелянный в 36 году, Каменев, расстрелянный в 36 году, Томский, который покончил жизнь самоубийством 23 августа 36 года, Бухарин, расстрелянный в 38 году, и Сталин.
Говорит радиостанция «Освобождение». В передаче о Ленине вы слышали в записи на пленку голос бывшего члена ЦК РСДРП Абрамовича, бывшего секретаря исполкома Коминтерна Балабановой, бывшего секретаря Всероссийского учредительного собрания Вишняка и самого Ленина. В чтении выдержки из книг, статей и выступлений Троцкого, Максима Горького, Бонч-Бруевича, Николая Валентинова, депутата 9-го съезда партии Сапронова и самого Ленина.
Так рассказывало радио «Освобождение» в своей программе 21 января 1958 года. Наш Ильич. Мы продолжим передачу к 140-летию со дня рождения вождя после краткого выпуска новостей.